Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», глава «Хукат», «Законы». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день.
Мы уже все время говорим о том, о чем эта глава. Здесь красные эти лица, смерти вождей, и народ ропщет снова, и умирает Коэн Арон, его одежды передаются его сыну Элиэзеру. Ну, в общем, глава полна всяких трагических, а вы говорите, и не трагических состояний. Значит, вот мы в конце предыдущей передачи мы пришли к тому, что народ снова стал роптать, и Творец послал народу ядовитых змей, и жалили они народ, и умерло множество народа из Израиля. Вы объяснили, что это такое?
Да. Вот. Ну, да. Змеи – это естественно, что это есть наш эгоизм.
Вот тогда мне непонятно.
Как?
Вдруг.
А что как значит, змей? Ну, змей – это грехопадение, змей соблазнил Еву, Хаву, да, там и так далее. Ну так что же?
Ну тогда что же значит послал на народ ядовитых змеев? То есть что вспыхнул эгоизм?
Вспыхнул эгоизм, конечно.
Они почувствовали, что это ядовито для них.
Да, да, и это яд их отравляет. То есть это на самом деле пробуждение, это озарение. Это эгоистическая смерть, на самом деле, это смерть эгоизма от себя самого. Потому что только эгоизм и подлежит смерти. Вот. Остальное не может умереть.
Вот это уже интересно. То есть и они с радостью умирают, получается?
Вообще с радостью. Смерть, конечно.
То есть они ощущают, что это ядовитая во мне эта часть?
Вообще человек, когда умирает, он...
Хорошо ему.
Да, согласно Каббале, да, он ощущает... Но это в том смысле пишется, что в том случае, если он выполнил свое предназначение, исправление и так далее... Вот, то тогда он, так сказать, благословляет Творца, он произносит кадиш, благословен ты и так далее, он говорит шма, предсмертную молитву особую. Там есть целая молитва на нескольких страницах, которую должен, если в состоянии человека, если нет, то рядом с ним кто-то произносит молитва на смерть, тело. Вот, и она очень такая впечатляющая, глубокая, не чувство просто, а именно, когда он благодарит Творца за то, что он перенес в этой жизни через тело, и благодарит его за то, что благодаря жизни в теле он достигает следующей ступени своего развития, и тело сейчас его это умирает, будет возрождаться на следующей ступени его другое тело, и он благодарит за это Творца, за то, что может таким образом приблизиться к нему, меняя свои телесные оболочки.
Красиво. А вы знаете, вот, а вот интересно, а римлян, например, император Веспасиан, он попросил, чтобы его держали подруги, потому что они смерть принимали стоя. То есть они стояли вот так вот, я стою, и я умираю, и я вот могу стоять. Не, знаете, вызов шел такой.
К чему, к кому? Если это...
К богам, я не знаю, там мужество перед ними, там целая цепочка вообще совсем других состояний.
Да, ну, римляне это известно, это варварство. Варварство имеется в виду не варвары по... современному определению, а варвары то, что нет этических, глубоких, возвышенных идей.
Вот именно у римлян, да?
Да, конечно.
А у греков было?
У греков были, но они были очень такие, тоже материалистические. Противостояние иудаизма против римлян, против греков, оно и определило сегодняшний мир.
Сегодняшний мир?
Сегодняшний мир, конечно, насколько римляне раскатали всю Европу и дали ей материальное развитие, насколько греки наполнили все это материальное развитие как бы духовным.
Своей философией.
Да, своей философией, именно научной, научным проникновением в мир. И все это для того, чтобы в итоге... Затем подняться над этими двумя и над материальным развитием, современным бурганистическим и современным научным подняться уже выше всего этого к Творцу.
И вот поэтому мы сегодня видим, что богатство уже не становится как бы и роскошь во главе угла для счастья. И философия уже становится историей философии, философы исчезли как таковые. Да. То есть мы подходим к этому этапу, к этому подъему как раз.
Да.
Ну вот что дальше говорится. После того, как пожалили змеи и умерло множество народа Израиля, дальше говорится вот что. «Пришел народ к Моше, и сказали они, согрешили мы, когда роптали на Бога и на тебя. Помолись Богу, чтобы удалил от нас змеев. И молился Моше за народ. И сказал Бог, обращаясь к Моше, сделай себе змея и укрепи его на шесте, и будет всякий ужаленный взглянет на него и выздоровеет». И сделал Моше медного змея, и укрепил на шесте. И было, когда змей жалил человека, тот смотрел на медного змея и выздоравливал.
То есть Моше со своего уровня так. должен был сделать змея.
Что это значит?
То есть это...
Вылить медного змея.
Да, да. Это то, что представляется человеку, его эгоистическим богом. Вот посмотри на него, какой он всего лишь вылитый из меди, неживой на самом деле, и чему ты поклоняешься. Поэтому, если ты сейчас видишь это, то есть ощущаешь в себе его вот на таком уровне, то это тебя излечивает.
То есть ты смотришь на этого змея, вылитого Моше, и выздоравливает человека.
Да.
Вот еще раз, вы сейчас сказали важную фразу в начале, что Моше с его высоты, которая бина, должен был вылить и вылепить змею. То есть он должен был...
Вот именно в этом и заключается, потому что когда он лепит змея, он лепит его на уровне именно неживом, таким, какой он на самом деле есть, а не то, что он представляется человеку, наполняющий, как будто в этом змее есть все наполнение, которое только может человеку быть в этой земле, в этом мире, в будущем мире, в духовном и во всем. То есть змей как бы вместо Творца, он представляется человеку.
А змей Моше, он как бы говорит, что это такое по-настоящему, да?
Да, да. И поэтому тот, кто смотрит на него, видит его вот таким вот неживым, сидящим на этой палке, вот, он от этого выздоравливает.
Он понимает, что нечего на него молиться, да?
Да, да. На этом кончаются все проблемы.
А вот что значит, что все-таки укрепи его на шесте?
Ну, то есть, он держится и в таком виде, даже в неживом виде, только благодаря тому, что он сидит на твоем посохе.
То есть, посох это у нас олицетворяет, это веру, по большому
счету. Это да. То есть, в принципе, без змея это нельзя двигаться.
Так.
Змея – это сила движения человека. С ней он идет вперед, когда эгоизм, если исчезнет, то мы все, мы останемся на нулевом уровне. Поэтому...
У меня пробуждается масса вопросов. Например, один из вопросов такой. До этого он шел с посохом без змея. И проход до этого места как бы был...
Потому что это была бина. Это была бина, этот посох.
То есть тогда не надо было змея помещать на посох. А сейчас дальше идет движение уже...
С точки зрения Моше, с его уровня.
Угу.
Да. Когда змей сидит на бине, тогда видно, кто он такой, что он кусок медного слитка, из которого человек отливает себе божество. То есть никто.
То есть можно так, если немножко еще раз приблизить к нашей теме, что если мы смотрим на наш эгоизм через как бы точку в сердце нашу, да? То мы начинаем понимать, что это такое, что не стоит всей нашей жизни, потраченной на это. И не
ну
стоит...
да, но ты можешь, ты в этом сильнее меня.
Нет, не в этом.
Обрисовать это красиво.
Да, я хочу, чтобы просто зрителям нашим, ну это правильно?
Ну, вот, конечно, вот, да. Это настолько естественно, с того, что мы все говорили,
угу.
Можно еще раз описать.
Ну, это хорошо, хорошо, это как бы человека, то есть... Дальше.
Ну, вообще про змея можно описать, я не знаю, романы целые. Это же весь наш эгоизм называется змеем. Он умный, змея вообще считается умным животным, коварным животным. близким человеку.
В чем она близка?
Где бы ни встречалась, в каких бы сказаниях народных или где, это что-то такое, ну, непростое, скользкое такое. Вот. Что может быть, ну и с другой стороны, самое главное, это смотри, как во всем мире принято змеиный яд, лекарство. Основа всего лекарства, основа здоровья человека. Вот. С другой стороны, приносит смерть. Каждое лекарство яд, но не каждый яд лекарство.
Это интересно, это полюс.
Да, вот это все непросто.
А то, что у человека существует страх, вот это вот двигающееся.
Да, и у человека существует инстинктивный страх змеи. Ничего другого он не боится, не отворачивается. Можно сказать, нет ничего такого, чтобы нельзя было приручить. А вот змея – это проблема большая. Вот. И их практически не приручают. То, что с ними играются, там, это просто... Ну, есть некоторая такая привычка, но в общем это не...
Но то, что существует страх, это все-таки от корней идет? Можно об этом сказать, что это...
Да, да, это исходит из корней.
Что это как бы мое эго?
Когнитивный страх такой, да.
А можно как-то связать с эго человека? Это или не стоит?
Ну, я не знаю, потому что абсолютно примитивные народы, они просто убивают и съедают, что у них. У них отношение ко всей твари только такое. Вот. А другие, так во всех сказаниях, везде, змей, он всегда фигурирует как нечто такое злое, коварное, умное, такое настораживающее.
Иногда трехголовое, пятиголовое.
Ну да, да.
Пойдем дальше. «И двинулись сыны Израиля и остановились в Авоте. И двинулись из Авота и остановились в Эй-Гавриме, пустыне, что напротив Моава, к восходу солнца». И так далее, начинается движение, и тут описывается прямо, где они как идут. И заканчивается так: «А оттуда двинулись к колодцу, к тому колодцу, о котором сказал Бог, обращаясь к Моше: собери народ, я дам им воды». Угу. То есть они снова вернулись к этому, да, колодцу. «Тогда воспел Израиль песню: наполняйся, колодец, пойте ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа жезлом, посохами своими, из пустыни двинулись они к Матану». То есть вот это вот движение вокруг колодца.
Я не могу точно передавать эти вещи. Тут очень трудно переводить и вообще объяснять эти состояния. Это или это в одном человеке, или это в группе людей, или это в мировом во всем эгоистическом исправлении. Это очень такие, ну, внутренние, нет слов, нет возможности выразить это.
Ну, в общем-то, я как бы не требую, просто здесь... Ну,
то есть те сегодня, после того, как они прошли эти состояния, они возвращаются к прошлым и уже могут их использовать.
То есть они могут уже наполнить...
Правильно к ним относиться. Так же, как и мы, пройдя определенные исправления в своей жизни, определенные состояния, мы после этого можем... понимать, что с нами произошло, и относиться к этому по-другому, использовать это по-другому.
Ну вот и видно дальше, что и действительно используется по-другому, потому что дальше уже прекращается сопротивление народов. Дальше происходит вот что: «И отправил Израиль послов к Сихону, царю Эморею, сказать: позволь мне пройти через страну твою. Не свернем мы на поля и виноградники, не будем пить воды из колодцев, главной дорогой пойдем, пока не перейдем границы твоей. Но не позволил Сихон Израилю идти через границу его. И собрал Сихон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Ягоца, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и овладел страной его от Арнона до Ябока, до владений аммонитян, ибо укреплены были границы Амона». Аммонитян, ибо укреплены были границы Амона. То есть здесь до этого, когда он говорил: мы пройдем и не тронем, так бы они не смогли пройти. То есть вот этот вот, как вы говорите, этот вот путь, который прошел снова через колодец. Ну, в общем, если можно, немножечко, даже повторитесь.
Ну, что-то можно сказать. Ог, Мелах Башан, Сихон. Это знаменитые персонажи, это знаменитые силы эгоистические такие, которые сидят в человеке, именно в самом его, в основе всего его эгоизма, который, исправив которые, он обращает их в свойство отдачи и любви, именно их, настолько они довольно сильные. Это имеется в виду семь народов, которые находятся в земле Израиля, которые не дают тут в нее войти. И поэтому, то есть эти свойства, которые стоят перед человеком эгоистически, которые надо покорить, которые надо исправить, убить, изменить как бы их земли, то есть их основу, взять под себя, под свое намерение ради отдачи и так далее. То есть все это покорение, это значит, что все мои вот эти желания, которые во мне существуют, это вот в том числе моавитяне,
да.
Вот, я их исправляю, они существуют в каждом человеке и в общем человеческом желании, и они самые внутренние, самые
сильные, да?
Сильные, да, и исправляя их, вместо них появляется уже намерение к Творцу на эти желания, и они уже становятся частью земли Израиля, так называемой. То есть земля – это желание, рацион, эрец, а Израиль, то есть направлено прямо к Творцу. То есть уже такие желания, в которых я могу быть подобен Творцу.
Что означает, что все-таки вот этот, например, Сихон известный, царь эмореев, двинулся навстречу, двинулся воевать с Израилем. У него нет ощущения, что как бы приближается его гибель, вот это эгоизм?
А им ничего не остается делать.
Да?
Да, конечно. И мы это знаем по себе, что мы выступаем. Когда в человеке раскрываются эти желания, он явно противоставляет их одно против другого, он не может иначе поступать. И они в нем сталкиваются лбами, что называется, друг с другом, и воюют в нем, и он ничего не может сделать. Он ведет их к гибели этих, к победе этих, он делает все как... То есть в нем внутри реализуется программа творения, и он является ее запускающим, реализующим, исполнителем, и на нем она вся отрабатывается. И ничего тут нельзя сделать.
А вот есть...
Это все равно, что ты, я не знаю, ты видишь, что... ну, так же, как Авраам должен был убить Ицхака. Ну, как это может быть такое? Да, я должен его убить, потому что так надо, и тут ничего не сделаешь. И он это все делает совершенно. Это мы можем там обрисовывать в каких-то таких трагических красках. А в человеке это все идет, потому что и его жизнь земная, и его жизнь духовная, вся она восходит совершенно на другие уровни решения. Так что...
И вот он понимает, что он это делает, да, и вот он понимает, что он, как бы, грубо говоря, убивает...
Здесь реализуется программа, ты ничего не можешь сделать, ты находишься в ней, она в тебе, и все. Тут, поэтому тут нет места каким-то чувствам с этой стороны или с этой. Ты видишь эту космическую эпопею, и она идет в тебе.
Вот радость существует в человеке, когда он идет на, практически на смерть? Вот эту вот.
Это радость от того, что ты являешься соучастником, что тобою это реализуется. И о том, что в следующую секунду с тобой будет, такого состояния нет.
Но ощущение есть, что на смерть иду или нет?
Нет состояния такого ощущения смерти, как у нас. Есть ощущение того, что реализуется программа. Вот это самое высшее, а не то, что здесь происходит, или смерть, или жизнь, там вот это вот нашего мира это не.
Ну, я все-таки еще раз говорю, это радость, это радостное состояние.
Это состояние, это радость не нашего мира. Это радость идеи. Это радость существования, это радость проявления высшей силы. И это радость от того, что меня в этом нет. Меня имеется в виду эгоистического чего-то. Я. Меня.
Ну, этот момент, конечно, непростой, когда да. моего «я» там нет, меня там нет.
А это самое главное. Вот это и есть источник радости.
«И взял Израиль все города эти, и поселился Израиль во всех городах эмуреев, в Хешбоне и во всех пригородах его, ибо Хешбон был городом Сихона», и так далее начинает объясняться царя эмуреев, он воевал с прежним царем Моава, отвоевал у него всю его страну, и так далее, и так далее, и так далее. И вот дальше снова говорится: «И поселился Израиль в стране эмуреев, и послал Моше разведать Язер, и взяли они пригороды его, и изгнали эмуреев, бывших там, и повернули они, и поднялись по дороге в Башан, и выступил Ог, царь Башана, против них, он со всем народом своим, на сражение в Эдрей. И сказал Бог, обращаясь к Моше: не бойся его, ибо в руку твою предаю я его, и народ его, и страну его, и сделай с ним, как сделал ты с Сихоном, царем эмореев, жившим в Хешбоне. И поразили они его, и сыновей его, и весь народ его, не оставив у него уцелевшего, и овладели страной его».
То есть, тут... то есть тоже происходит исправление собственных внутренних эгоистических желаний.
Называющихся Ог, да?
Называющихся Ог, да, царь Башана. И, ну, это район такой, как бы в общей такой духовной карте, которая называется «Земля Израиля». То есть то, что переделывается на... переделываются желания эгоистические, эгоистическими намерениями, на желание отдачи и любви. И вот эта часть, которая называется Башан, она перепахивается, что называется, с намерения ради себя на намерение ради Творца. Вот это называется, что народ Израиля проходит эту землю, уничтожая все эти эгоистические намерения, и все, что на этой земле, и затем заполняет ее, отстраивает и так далее.
Тут уже как бы они идут, как бы, как говорится, с Творцом. Он говорит: не бойся, иди.
Да, но это ничего не значит. Это указание свыше, или оно дается заранее, или оно не указывается, что дается заранее. Это, естественно, разница есть. Но после этого все равно работа вся остается на человеке. Мы часто видим, что написано в книгах нашими учителями. Это тоже указание. Это тоже как бы нисходит к нам от Творца. И мы обязаны все равно прилагать к этому огромные усилия и выявлять это все. Так что...
У меня есть еще один здесь.
От этого не легче.
Не легче. От того, что есть
указание. Наоборот, явное указание, оно тебя обязывает. Оно не дает тебе возможности выявить еще или что-то сделать. Оно: иди напрямую. А тут перед тобой армия, стена, такие намерения, такие дикие желания, такие... сомнения, такие, ну, как бы, то, что тебя разжигает, там, я не знаю, как сказать, эгоистические такие, и ты должен сквозь это все идти напрямую, не ошибаясь, уничтожать это все, и идти вперед прямо к свойству отдачи и любви к Творцу, и все. А тут со всех сторон находишься ты под такими...
Потому что было указание, да?
Да, указание, оно не... Указание, оно ожесточает этот путь. Это нам кажется, когда мы читаем все как наоборот. Что, дескать, ну, Творец говорит: ну, а тут ты проходи уже, чего там?
Да. Не так просто.
Наоборот, это хуже, чем если бы не было указания.
Что ты идешь по наитию, да, такому?
Нет, когда я иду, так я иду своим путем и своим размышлением. Это я иду, мне можно оступаться, мне можно что-то делать. Я могу просить помощи, я могу тут, а тут сказано, ты иди. И все. То есть ты обязан. Тут сомнений нет ни в чем. И никуда ты не можешь свернуть, и не попросить ничего. Он тебе сказал, Жужа.
Когда приходит, вот интересно, вот такой вот указатель?
Ой, не надо. Это еще не сейчас.
Тогда у меня такой подвопрос здесь.
То есть это состояние, конечно, изумительное, но они соответственно уже подготовленному человеку.
Есть полная уверенность, что это действительно указание, есть полное
как?
Знание этого.
В этом нет никакого сомнения.
Нет, раскрытие, полное знание, что было
это
указание.
Это не измышления какие-то внутренние. Вообще этого нет в духовном движении. У человека явное внутреннее состояние связи с Творцом, диалог, причем это не выдумано, не надуманно какое-то, и он находится в непрерывной связи. Но эта связь, она такая, что она все равно оставляет тебя в сомнениях, в выборе, в желании закрыться, скрыться, удрать, сделать как-то по-своему. Ты все равно находишься между двух огней.
Пока нет указания.
А когда есть указание, еще хуже.
Еще хуже. Еще больше сомнений.
Ну, ничего. Дойдем до этого и пройдем.
Еще у меня все-таки под вопросик.
Да.
Не Израиль берет города, а они все время выступают.
Конечно. Потому что эгоистические желания, они так устроены, что ты им только показываешься, и они возбуждаются.
То есть это...
Да, и когда они возбуждаются в тебе, то... Тут ты должен уже начинать против них, потому что тут есть проблема, а каким образом вообще можно нападать на эгоизм? То есть его надо возбудить. Или Творец говорит, что я возбужу их, то они, значит, тебя, не волнуйся, я сделаю так, что...
Да, я поговорю с фараоном.
Да, вот. А иначе никак. Потому что этот человек, когда он идет вперед в свойствах отдачи, то... Эгоизм сам по себе, он выступает, но не настолько. Нет.
На что возбуждает Израиль эгоизм? Ога и Сихона, на что он возбуждает? Чем он возбуждает?
Он желает их завоевать. Он обязан пройти через их земли, он обязан завоевать их земли. Он обязан завоевать этот народ, то есть все эти желания. Причем не только на уровне неживом, растительном и животном, а на уровне человеческом. То есть на всех уровнях он обязан подняться над ними и властвовать над их желаниями, своим намерением ради отдачи любви.
Ну и последние две строчки этой главы. «И двинули сыны Израиля, и остановились в степях Моава по эту сторону Иордана при Иерихоне».
Да.
Так заканчивается глава.
Ну, и следующий, это уже...
Следующий уже Балак.
Переход Иордана, да.
Следующая глава серьезная. Балак, масса в большом комментарии о Балаке написано, очень интересно.
Да, это очень серьезный пророк, так что...
И о Беламе там очень интересно написано. Так что, дорогие друзья... Вот,
еще есть много интересного.
Еще много интересного у нас впереди.
Да, ну, в общем, до этих состояний надо, конечно, дойти. Но постепенно. Мы на пути.
Спасибо большое. Ну вот мы на пути к этим состояниям, будем продолжать с вами двигаться дальше вместе, поэтому будьте с нами дальше, будем все это изучать и чувствовать. До свидания.